только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Только у нас». С вами главный редактор радиостанции «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин. И человек, который отвечает за будущее в великой стране под названием «Россия», Дмитрий Песков, агентство стратегических инициатив, директор направления «Молодые профессионалы».
Здравствуйте.
Дмитрий, а я не перегнул палку, говоря о том, что вы отвечаете за будущее?
Раз в 100 у нас за будущее отвечают очень многие, но я отвечаю за небольшой, но очень важный кусочек этого будущего.
И какой это кусочек?
Это те люди, которые должны создавать прорывы, те люди, которые должны формировать новые рынки, создавать новые технологии, сделать так, чтобы в нашей стране было чем формировать бюджет, платить пенсии, тогда, когда нефть либо кончится, либо цена на нее упадет настолько, что надежды никакой не будет.
В общем, отчасти это уже случилось.
Это процесс, который начался и который, судя по всему, будет в ближайшие 10, 15, 20 лет постоянно ускоряться.
Хорошо, Дмитрий, мы будем считать, что вы отвечаете за, скажем так, лучший вариант, лучший сценарий будущего, за лучшее будущее. Потому что не будет прорывов, ну, наверное, будет все печально. Вы знаете, вот думая о том, о чем с вами можно было бы поговорить, я поймал себя на мысли, что я сейчас не представляю будущее нашей страны. В 90-е годы все было понятно. Все умрут, останется пара пьяных крестьян, которые будут на сахе что-то там пахать посередине тайги. В нулевые годы все поменялось, продвинутые нефтяники с помощью гаджетов будут сидеть на трубе, сами будут падать доллары, все будет хорошо. Гаджеты обязательно такой вот непременный атрибут этого видения. Что сейчас, я не знаю. С одной стороны, вы сами сказали, процесс падения цен на нефть уже начался, с другой стороны, появилось столько ростков каких-то позитивных сценариев, что не знаешь, какой выстрелить. Может быть, все сразу. Вы как это видите?
Мы не видим, мы собираем эти самые кусочки в такой пазл, в мозаику, в том, чтобы получить это самое позитивное будущее. Оно не придет точно легко, но мы знаем, на что нужно ставить, во что нужно инвестировать, вкладывать, средства государства, средства бизнеса и время родителей, что очень важно, для того, чтобы это будущее все-таки случилось. И к 35-му году наша страна скорее напоминала, ну, я бы так сказал...
К 35-му, да,
к 35-му, с точки зрения исторических аналогий, скорее Россию конца 19 века.
То есть вот это наш идеал, мы к этому идем, да?
Это одно из самых таких прекрасных времен со всякими большими социальными катаклизмами, сложностями и всем остальным. Но вот это время, когда уже... что называется, крепостное право отменилось, когда у нас золотой век литературы, когда стремительно растущая экономика, когда рубль сильный, когда мы конкурентоспособны в мире, когда у нас сильная наука, когда есть чем гордиться. Вот это действительно хороший образ.
Хорошо, мы с вами еще поговорим сегодня, время есть, о 19 веке, конце 19 века, как о нашем желаемом идеале. Я хотел бы сначала все-таки порасспрашивать вас про агентство стратегических инициатив при президенте, потому что существуете вы довольно давно, и народ про вас, ну простой народ, по крайней мере, кому надо, то знает, народ про вас, может быть, знает немного. Вот при президенте. Президент действительно здорово вмешивается в вашу работу, направляет и так далее.
Президент помогает и дает оценку. И мы с ним откровенно обсуждаем те задачи, которые перед нами ставятся. Да? И у нас есть поле хорошее для хорошего, качественного, открытого обсуждения самых острых вопросов, которые перед нами стоят.
Вот если почитать разных нехороших публицистов и блогеров, то можно вычитать, в частности, что нынешняя российская власть, включая, может быть, даже и президент, это люди, обращенные в какой-то степени в прошлое, в имперское прошлое, в советское прошлое. Насколько, на ваш взгляд, плотно и серьезно власть думает о будущем?
С моей персональной точки зрения, недостаточно, но вопрос же темпов изменений. Темпы изменений очень хорошие, именно в последние годы. Мы видим, как вот возникают новые рынки, как дают экспериментировать. Иногда, скатываясь обратно в прошлое, вы абсолютно правы, но движение вперед есть.
Хорошо. Думает ли о будущем, например, Минфин? Вот мы сейчас опять вернули в большую политику Алексея Кудрина, скажем так, на экспертном уровне. И Кудрин, на мой взгляд, скорее ассоциируется с неким таким монетаристским застоем?
У нас есть национальная технологическая инициатива. Это про опережающий рост на новых рынках. С тем, чтобы вырастить новые Яндексы, новые Аби, новые Касперские. Не только в интернете, но и в медицине, в транспорте, во многих-многих других местах. И вот это точка консенсуса. Поэтому, если вы откроете...
С Минфином вашим консенсусом.
Не только с Минфином. Угу. Если вы откроете программу Титова и доклад Столыпинского клуба, в нем часть, которая НТИ, они с ней согласны. Это часть их стратегии. Если вы откроете доклад Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, в нем тоже есть часть, которая касается НТИ, Национальной технологической инициативы, и с ней они тоже согласны. Если вы посмотрите на наше обсуждение с Минфином, то они тоже с этим согласны. Обсуждая это с Алексеем Леонидовичем Кудриным, он говорит только о у него запрос на масштабирование наших результатов, а не на то, что их не надо делать. Вырастить новые сильные национальные компании на новых рынках и заработать на них много денег для страны, это же хороший предмет национального консенсуса.
Я вспомнил слова первого директора Центра стратегических разработок Германа Грефа. Верблюд – это арабский скакун, согласованный со всеми заинтересованными ведомствами. И вот, а вы вот научились прям согласовывать так, что ничего там от скакуна не ухудшается.
Знаете, мы с Германом Скачем, он член нашего наблюдательного совета, и мы с ним очень там частенько, очень остро дискутируем. И он абсолютно прав. Но мы научились хаки делать. Да? То есть мы научились
обманывать систему,
встраивать в систему такие точки, которые позволяют работать этому по-настоящему. И один из таких хаков – это когда вы встраиваете туда предпринимателей, группу предпринимателей. Ну, таких хороших, патриотически настроенных, которые инвестируют деньги внутри страны, которые не выводят активы, которым есть определенное доверие в обществе и власти. Поэтому, например, в наших рабочих группах у них очень много полномочий. На новых рынках это вот прям такие мощные полномочные группы. У них всегда два сопредседателя. Один – это профильный заместитель министра, а второй – это ведущий технологический предприниматель в этой сфере. И принцип двух ключей, он хорошо срабатывает.
Хорошо. Дорогие друзья, напоминаю, что эта программа «Только у нас». Евгений Арсюхин, Дмитрий Песков, агентство стратегических инициатив. Сейчас небольшой выпуск новостей, рекламы. Не переключайтесь, скоро вернемся.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, программа «Только у нас». Евгений Арсюхин в студии, главный редактор радиостанции «Комсомольская правда», Дмитрий Песков, руководитель направления «Молодые профессионалы», директор направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив. Поговорили о том, как Дмитрий вместе с Германом Грефом взламывает систему с помощью принципа «двух ключей». А я обещал вернуться к видению России начала 20-го, конца 19 века как некого идеала. Ну, Дмитрий, вы же сами сказали, что это было время, наполненное, скажем так, социальными потрясениями. Мы хотим вернуть вот это все вместе, как это было. Наверное, задача реальная. Социальные потрясения, наверное, могут быть. Или мы хотим вернуть что-то частично, но это уже задача посложнее. Вы как это видите?
Конечно, нам нужна великая Россия без великих потрясений. И обеспечение в этом смысле целостности страны – важнейшая задача. Она выглядит невероятно сложной. В этом смысле это подлинный, настоящий вызов. Мы пока до сих пор не понимаем, как нам это сделать, честно. Но когда, знаете, у Стругацких в понедельник начинается в субботу, есть такой эпизод, когда у одного из героев спрашивают, ну это же задача не имеет решения. Он говорит, я знаю, что она не имеет решения, да? Немедленно ощетинившись. Я хочу знать, как ее решать. И мы, используя самые последние наработки области менеджмента, того, что называется подходом agile, позволяя себе ошибаться, но быстро обрабатывая эти ошибки, делая их дешевыми, ищем это решение. Вот как пройти в это новое светлое технологическое будущее, не вызвав социальные потрясения, пройдя правильные этические развилки. Как их пройти? Я не знаю. Их огромное количество. Вот, например, у нас сегодня по стране, да, открою вам секрет, как одному, ну, наверное, первому средству массовой информации, который об этом узнает. В засекреченном режиме ездит беспилотный автобус. В Москве, страшно сказать, в Москве ездят два беспилотных легковых автомобиля, один беспилотный автобус, еще один ездит в Нижнем Новгороде, один ездит в Набережных Челнах и один в Томске, ну, игрушечный. Шлёк общественности об этом не знает, да, там все кричат, у нас Маск, там Тесла, мы навсегда отстали, да, ничего подобного. У нас молодые ребята из амбициозных компаний в рамках нашей НТ за 3 месяца собрали такое решение, да.
И почему же мы про это не говорим?
А вот представьте себе, выезжает такой беспилотный грузовик, например, на трассу Москва-Санкт-Петербург. И там 3 полосы, он разогнался, а перед ним выскочило навстречу на 3 полосах 3 группы людей. В одной 2 человека, во второй 3, а в третьей 4. И он едет по полосе, на которой 2 человека. А он может остановиться, уже не может. Он может только кого-нибудь задавить, либо 2, либо 3, либо 4. Вы кого задавите? Вы какой вариант решения выберете для этой задачи?
Ну, никакой гуманист вам не скажет, что надо давить хоть кого-то.
А выбора нет. Вопрос, вы все равно должны в программу заложить какой-то алгоритм поведения. И он должен базироваться на этической модели. Обычно говорят, ну, 2. Угу. Хорошо, а если эти 2 дети, а рядом взрослые?
Ну, вот я почему и не сказал, что 2.
Вы не попали в мою ловушку.
Не, я не попаду никогда.
Ну, не завлекайтесь.
Ну, да, другой может попаду.
Да, вот. А это означает, что прежде чем выводить такую технику на дорогу, вы должны решить этические вопросы. А это большой вопрос.
Скажите, они же сейчас уже на дорогах ездят, да? Ну, вы про это просто не говорите.
Пока они ездят, скажем так, в закрытом режиме, не на всех дорогах, там, где минимум шансов, соответственно, кого-то задавить.
Из ваших слов такая интересная штука, которая, может быть, акцентирует на проблеме параллели современной России, России там начала 20 века, конца 19-го. Вот... машина уже беспилотна, вот она уже есть, а дороги, может быть, ну, не вполне готовы. Вообще страна не готова. И это вообще, наверное, наше проклятие, потому что, ну, вот в конце 19-го был Чайковский, был Лев Толстой, ну и хочет какой-нибудь адепт с Запада приехать к Чайковскому. Раз, кончается хорошая дорога, начинается какой-то проселок. Он говорит, куда я попал? Удивительно, что здесь вообще живет композитор мирового уровня. 2 страны, 2 России. Собственно, эта проблема погубила царя. Вот. И я не вижу, чтобы она была решена сейчас.
Ну, знаете, у нас есть группа, которая называется Аэронет, которая занимается беспилотными летательными аппаратами.
Да. А сейчас их надо сбивать. Ну и вообще нельзя их запускать. Знаете, если вы про дроны, конечно.
Да, я про дроны. Они говорят так. Вы знаете, они говорят, одну из 2 проблем в России мы уже решили. Дороги не нужны.
Дороги не нужны. Слава Богу, воздух Господь дал всем.
Да. Да, вот, поэтому и как раз наша задача находить нестандартные решения, да, вот, которые взламывают сложившуюся систему отношений, да, позволяя вот этот вот путь найти.
А вот давайте как раз вот вы упомянули дроны, давайте поговорим про этот пример, потому что вольница явно заканчивается, уже надо получать какие-то пилотные лицензии. Собственно говоря, то же самое происходит и с интернетом. Вроде никого конкретного не удавили, не задушили, но есть ощущение, что удавка схлопывается на шее, так сказать, свободного диджитального предпринимательства. Вот на ваш взгляд, вот палку-то не перегибает государство в своем дирижизме, и не погубит ли этот дирижизм, собственно, безымянных пока наших Илонов Масков?
Ну, мы-то их уже знаем, и по именам, и по фамилиям. Вы правы, перегибает.
Кто перегибает? Имена, пароли, явки.
Ну, пожалуйста, законы, безусловно, которые приняты по регулированию беспилотных летательных аппаратов, являются верхом абсурда. Это уникальная история, потому что принятый закон в принципе не может быть исполнен никогда.
Ну, собственно, это не есть какая-то, мне кажется, новация для нашего законодательства.
Но, знаете, да, И мы работаем в тесно, в бою, иногда проигрывая отдельные схватки, что называется, над тем, чтобы сделать этот закон хоть как-то работающим. И находим такие решения. То есть, в принципе, поля для компромисса находятся. Но это соревнование меча и щита. Оно вечное. Оно происходило на протяжении истории всего человечества. И если разговаривать серьезно, то мои симпатии на пути тех, кто управляет развитием осознанно. Свободное дигитальное предпринимательство, о котором вы говорите, свободное.
Ну, было ли оно, не факт.
Нет, но вообще в мире, да. то, что сегодня называется умным словом сингулярность, с моей точки зрения, хуже фашизма.
Угу. Интересная мысль.
Потому что очень просто. Помните, мы в середине 20 века придумали атомную бомбу, которая едва не угробила все человечество. Вот в тот момент сумело договориться несколько десятков человек, у которых было право взорвать эту бомбу. Они сумели договориться. Каждая из технологических инноваций сегодня, если вы посмотрите на развитие химии, если вы посмотрите с ужасом на развитие геномного редактирования, да, ведет к тому, что ключ к уничтожению человечества оказывается не у десятков людей, а у десятков тысяч людей.
Благодаря новым технологиям.
Да, и никакого способа договориться десяткам тысяч людей об общем будущем, об общих правилах пока не создано. И в этом смысле лучше пусть прогресс будет идти медленнее, но не приведет к тотальному уничтожению человечества. А то, что это будет не атомная война, а геномная война, меня лично совершенно не успокаивает.
О геномной войне обязательно поговорим попозже. Мне вот хочется такой вопрос задать. Вы все-таки признали, что палку мы немножко перегибаем, то есть регулировать надо, но регулировать не так. И проще всего сказать, ну, какие-то депутаты у нас неумные. С другой стороны, неумные депутаты прошли в законодательное собрание, потому что людям наплевать. Они не пришли на выборы, карусель, подтасовали. Получается, что это все-таки политическая проблема. Проблема, скажем так, незрелости нашего гражданского общества. И вот что делать с этим? Все эти вот фонды, там, не знаю, Сорос, еще кого-то пытались впрыснуть в нас понимание этого вопроса по-западному, но у них, по большому счету, ничего не получилось.
Но это был хороший эксперимент. Мы на этом эксперименте поняли, что прямая трансляция западных моделей в России не работает. Но, знаете, общество, оно обладает гигантской силой. Даже если мы его как презрительно к нему относимся, говорим, что его поглотило государство, да ничего подобного. И мы видим, как на наших глазах вырастают сильные новые общественные инициативы, которые, я уверен, через 1, 2, 3 шага приведут к другому осознанному формированию представительства. Еще раз, криков может быть много. На этом пути мы можем потерять много талантливых предпринимателей, которые не выдержат давления и предпочтут, значит, нашему суровому инвестиционному климату, мягкий климат Южной Калифорнии. Это тоже понятный выбор, но исторический путь здесь неизбежен. России придется модернизировать свои инструменты государственного управления просто для того, чтобы выигрывать конкуренцию у своих соперников. А соперничество, геополитическое соперничество, оно в 21 веке, в ближайшие 20 лет будет только обостряться. И нам нужна будет эффективная система балансирования развития внутри страны. В этом смысле я остаюсь абсолютным и полным оптимистом.
Дорогие друзья, это программа «Только у нас». Евгений Арсюхин, Дмитрий Песков, агентство стратегических инициатив. После новостей небольшой рекламы к вам вернемся.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Программа «Только у нас». Евгений Арсюхин, главный редактор радиостанции «Комсомольская правда». Дмитрий Песков, руководитель, директор направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив. И поскольку Дмитрий только что произнес словосочетание «геномная война», я хочу вас поподробнее расспросить, какая все-таки будет очередная мировая война. И вот почему-то мне кажется, что она будет убийственной, потому что, что бы там ни говорили специалисты по биологии, по теории вероятности, звезд на небе бесконечное количество. Это очень старые звезды, инопланетяне к нам не прилетели. Они могли к нам прилететь, их, очевидно, все-таки нет. То есть цивилизации либо все, либо в массе своей каким-то образом исчезают. Что они, на ваш взгляд, делают? Вот следующая война, она нас убьет? Понятно, что мы против этой войны, но сидя здесь, мы ничего не сможем сделать.
Ну, конечно, можем. Мы должны двигаться в эту сторону. Но вы правы. Надежда на реалистичный сценарий, то есть на то, что прилетят марсиане и нас рассудят, его, кажется, не осталось. Человек, как вид, он, в принципе, довольно устойчив. Он уже довольно давно существует. И несколько раз, как нам показала история генов и новая история человечества, человечество схлопывалось до буквально, судя по всему, чуть ли не нескольких десятков представителей нашего рода. Да? То есть мы знаем, что огромное количество европейцев, подавляющее большинство, происходит от одной очень небольшой группы. В этом смысле в выживание человечества я верю. И у нас нет самоубийственного посыла на то, чтобы уничтожить человечество вообще. Но геномное оружие страшно тем, что оно может носить избирательный характер.
Например, в пользу каких-то наций этносов. Или против каких-то наций, да.
Да? Да, и вот это вот страшная штука. И здесь необходимы, безусловно, экстраординарные меры на уровне межгосударственного регулирования. Здесь мы точно в 20-е годы придем к тому, что нам полностью придется пересобирать Организацию Объединенных Наций и другие формы, вводить другие жесткие горизонтальные меры контроля. CRISPR-Cas9 как технология геномного редактирования страшна именно своей дешевизной. Да? Фактически вы сможете в ближайшие там, 5-7 лет генетически редактировать ваш код прямо у себя на кухне.
Ну, то есть я хочу просто пояснить слушателям, а вы меня поправьте, если я не так понимаю. Берется генетический код, из него вырезается или в него добавляется что-то, что убивает людей с носителем определенных признаков, например, убить всех европейцев.
Или голубоглазых.
Да. Или голубоглазых, после чего это вводится кому-то с помощью простой инъекции, и затем, через некоторое время, это начинает работать на втором-третьем поколении.
Да, к сожалению, в плане уничтожения себе подобных человечество очень изобретательно.
И Барак Обама же, он запустил программу Brain, вот эту знаменитую, цели ее непонятны. Говорят, что вот собираемся превратить сознание человека в некий файл, записать на электронную флешку, чтобы можно было вставить в робота, и робот бы думал, что он человек. Там реально ведутся все-таки более примитивные разработки, на ваш взгляд. Ну, Пентагон всегда что-то ведет, направленное на уничтожение людей.
Я думаю, нет, специально нет. Мы хорошо знаем, что происходит в Brain Project, как и знаем то, что происходит в аналогичной программе, которую делают европейцы, китайцы, японцы. Сегодня Россия становится пятой страной, которая входит в эту гонку. И такой проект в рамках национальной технологической инициативы, он буквально в эти месяцы запускается. В нем будут вместе работать несколько институтов РАН, несколько университетских лабораторий. Мы пытаемся все страны, все группы понять, как работает мозг. И понятно, что это открывает невероятные возможности. Но что из этого произойдет, никто не знает. Вот в этом я абсолютно уверен. Может быть, действительно научатся записывать, значит, какие-то элементы сознания, хотя я в это не верю. Да, но то, что точно смогут управлять, там, стирать и записывать воспоминания. То, что это серьезно повысит продолжительность жизни. То, что будет огромное количество самых разнообразных решений, которые в конце концов позволят человечеству выплеснуться за пределы Земли и начать внеземную колонизацию.
Ну вот рост продолжительности жизни – это же колоссальная этическая проблема. Во-первых, скорее всего, первыми эту технологию получат богатые, они захотят ее монополизировать. Во-вторых, мы не знаем, как наше тело откликнется на предложение жить 200 лет, например. Может быть, в самом мозгу есть некий механизм, который начнет человека убивать или заставлять его убивать других, когда он поймет, что он, в общем-то, зажился на этом свете. Это ведь я только самый крошечный пласт сейчас поднял этой проблемы.
Ну, смотрите, первого риска не существует, потому что, несмотря на то, что в айфонах сосредоточены практически все технологические достижения, они доступны не только богатым, но и среднему классу. Да?
Спасибо Китаю.
Да, рынок богатых, сверхбогатых людей, он слишком маленький для того, чтобы окупаться на такого рода технологиях. Да? И в этом смысле не думаю, еще раз, тенденция удешевления всего, что угодно, вы абсолютно правы. Даже если это изобретут для сверхбогатых, через полгода украдут китайцы, а значит, еще через несколько месяцев это будет доступно всему миру.
Ну, а вторая угроза, например, тельце-то, в общем-то, не рассчитано на 200 лет, на 300 лет.
Мы не знаем. Знаете, у нас одна русская группа, я с ними знаком, не знаю, может быть, это авантюристы, но она недавно провела первый эксперимент, да, по укоротив теломеразы, так называемые, как они считают, значит, некоторые структуры в человеческом теле, которые как раз, значит, запускают механизмы старения. В принципе, очень много моих знакомых верят в то, что мы с вами – это примерно последнее поколение, которое будет жить недолго. А уже для наших детей средняя продолжительность жизни будет 100, 110, 120 и более лет. Это абсолютно возможно, потому что на примере отдельных долгожителей мы это видим сегодня.
То есть в районе 50-го года это все случится?
Да, думаю, что где-то даже раньше.
Вы знаете, что меня в этой истории немного смущает? Как известно, последняя генетическая мутация произошла примерно накануне неолитической революции, накануне изобретения письменности, и мы вправе предположить, что вот это все письменность, современная культура произошла из-за вот этой незначительной генетической мутации там несколько тысяч лет назад, не так давно. Мир вокруг нас настолько быстро изменился, что, очевидно, нам нужна какая-то новая мутация, чтобы выжить в этом мире гигантских потоков информации, гаджетов и так далее, и так далее. Этой мутации может не случиться, и тогда мы станем враждебны этому миру. И вы знаете, я это вижу по количеству людей, интеллигентов, технических интеллигентов, которые хотят уйти в лес. Дауншифтинг такой вот. Мне кажется, мы здесь вступили в ситуацию, когда разум человека и творение его рук оказались быстрее, чем его генетический код. И вот, может быть, это нас убьет в конце концов.
Я думаю так, что мы проходим постсоциальный барьер. Мы делаем это уже не первый раз. До сих пор нас, что называется, откатывало. И это такая боль от столкновения лба мировой цивилизации со стенкой, значит, которую мы до сих пор не смогли преодолеть. Но, знаете, лоб – самая крепкая часть человеческого организма. Упорство человечество, как показывает наша история, оно беспредельно, поэтому я верю, что рано или поздно мы эту стенку преодолеем и не погибнем.
А вот вы сказали, что были ситуации, это действительно чистая правда, когда количество человечества, количество людей, живущих на Земле, сокращалось до каких-то критически малых размеров. Насколько чисто, если не брать генетику, не брать эти высокие вещи, насколько социальные вещи, например, нашествие диких исламистов из организаций, запрещенных в России и так далее, смогут вернуть цивилизацию на критически примитивный уровень, как это случилось, например, после падения Римской империи?
Сценарий отката мы на него смотрим, но в него не верим, потому что все-таки внутренняя целостность и связанность человечества, она постоянно растет. Это такие, знаете, прыщики, воспаления, которые появляются в мировой цивилизации, очень важные. Они говорят о том, что не все в порядке в организме, о том, что этические модели очень сильно конфликтуют, о том, что нет модели постоянного примирения. Но мы должны найти управу и на них, я уверен, что это абсолютно возможно. Другое дело, что нам придется перестроиться и стать устойчивее к этим моделям. В этом смысле нас ждут дико интересные ближайшие 20-30 лет с точки зрения перестройки практически всего. И то, что меня реально пугает, это то, что мы ориентированы сегодня гораздо больше на достижение стабильности любым путем и на эксплуатацию беззастенчивой модели потребления, которую 90% людей просто выводят, но они не хотят об этом знать, они не хотят об этом думать, они не хотят рисковать. И для России это очень опасно. Одна из самых страшных цифр для меня сегодня в России – это количество молодых людей, которые готовы стать предпринимателями. У нас их там по 2%, у конкурентов за 20%. И вот это стратегическое отставание страны, потому что нам нужно будет бороться, быстро-быстро бежать и создавать новое на всех фронтах, от военного и технологического до этического и социального. И вот эту новую энергию нужно дать. Обществу нужна мечта, нужно направление движения, да? Не только страхи, не только безопасность, но и мечта. Это важнейшая задача, мы на ней думаем, экспериментируем, работаем, но еще раз, важнее, чтобы туда пошли дети. Важнее, чтобы новое поколение не повторило наших с вами ошибок, да, а, к счастью, у них есть для этого основания. Они умнее нас, они талантливее нас, они современнее нас, а на них, у них гораздо больше шансов.
Это программа «Только у нас». Евгений Арсюхин, Дмитрий Песков. Вернемся через пару минут, не переключайтесь.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Заключительная часть программы «Только у нас». Евгений Арсюхин, главред радиостанции «Комсомольская правда». Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив при президенте. Хочу с вами, Дмитрий, сейчас обсудить как раз вот этот World Skills. Это вот такой международный, мировой конкурс компетенций. И обсудить именно в разрезе того, что вы сказали только что. 2% людей хотят стать предпринимателями. Но, вы знаете, есть еще вещи пострашнее на самом деле. У меня есть пара знакомых, которые добились колоссальных успехов в новых технологиях. Им 18-20 лет. Они подняли свои первые 5 миллионов долларов. Они продали свои разработки большим компаниям. Они не знают, что делать дальше. У них уже пропал этот заряд. И мы, может быть, смотрим на ваших ребят из этих вот World Skills, вот, которые так что-то там точат на станках, пускай это роботизированные станки, и думаем, может быть, все-таки не всем надо быть предпринимателями, а надо иногда, и может быть, надо сначала очень долго работать руками, а потом получить вкус к каким-то разработкам, к большим деньгам.
Качественный стартап – это предприниматель, это ученый или инженер, который это делает, и это продавец. Это три человека, которые вместе добиваются успеха. Нам нужны предприниматели, и нам нужны те, кто будет с ними работать. Вот тогда все поедет. Иногда все эти качества сочетаются в одном человеке. Это уникальные люди, мы их называем модели Королёва, да, которые у них все это вместе совмещено. Но они есть, они абсолютно талантливы, они работают в этой новой цифровой экономике.
И они грустят, получив свои первые большие деньги.
Ничего страшного, погрустят, подауншифтят, потом захотят нового, да, пусть приходят к нам, мы им покажем, куда можно вкладываться, где можно заработать не 5 грустных миллионов, а 50, 500 и 5 миллиардов, пожалуйста. Но, еще раз, 12-летние это покруче будут. Знаете, у меня будет короткая история. Знакомый в Екатеринбурге, соответственно, ее рассказал. К нему, он предприниматель, и к нему пришел его сын. И задал ему вопрос: «Папа, скажи, а ты мне за какой процент обнал сделаешь?» У папы шок, он не понимает, куда попал его ребенок. А потом выясняется, что просто ребенок в одной из виртуальных вселенных организовал то, что называется крафтинг. Так. Посадил часть своих одноклассников, потом половина школы, на него работает, организовал там бизнес полноценный, да, много зарабатывает.
Угу. Но зарабатывает он виртуальную валюту.
На бирже он ее научился переводить в Google Checks. Но у него единственная проблема, он может ее перечислить на карточку, а карточки у него нет, потому что ему еще нет 18 лет.
Окешится бы, думает парень.
И он пришел к папе, разговаривать о том, за какой процент ему папа, соответственно, они стали мериться бизнесами. Там еще вопрос оказался, кто из них больше зарабатывает. Да? Вот он предприниматель на новом рынке.
Тогда расскажите про тех парней, которые что-то там паяют и занимаются токарным мастерством. Я был на одном таком конкурсе, на российском, года два назад. И тогда мы поехали на Запад, и мы там проиграли. Ну, вы сказали, ничего страшного там. И потом, по-моему, вы победили.
Ну, не победили, но мы так прилично поднялись на пару десятков позиций вверх. И я думаю, что в следующем году у нас будет еще лучшие результаты. У нас уже наши ребята начали завоевывать. Вот сейчас привезли две золотые медали с открытого чемпионата Финляндии по электронике, по кузовному ремонту. Но разрыв страшный, это правда. Образование не туда готовит людей.
Наше образование.
Все образовательные стандарты, профессиональные стандарты, которые у нас есть, по ним самые плохие результаты. Самый хороший результат у нас по мобильной робототехнике, под которой нет ни того, ни другого стандартов, во всяком случае для системы СПО, и где готовит сам бизнес для себя. То есть без государства. Меньше внимания государства, лучше результаты.
То же самое говорил Греф. Я думаю, что он сейчас уже не такой либерал, как раньше, если честно.
Мне кажется, еще больше стал.
Вот когда он совсем перестал напоминать либерала, я брал у него интервью, он мне вот ту же самую фразу сказал. Я еще больше либерал, чем когда бы то ни было. Все-таки непонятно, что мы хотим от государства. То ли чтобы оно ушло, то ли чтобы дало денег и больше бы не отсвечивало. Я не знаю, чего я хочу от государства, если честно.
Знаете, очень просто. Нам от государства нужен сервис. Нам нужно, чтобы оно давало качественный сервис гражданину, качественный сервис бизнесмену, качественный сервис пенсионеру. Вот и все. А как оно это сделает, гражданина вообще не должно волновать. Есть там за этим министерство, ведомство или нет его. Оказывается, эта услуга в цифровом виде или аналоговом. Удобно? Получил сервис? Хорошо, значит, государство выполняет свои функции. И все. Мне кажется, здесь все предельно понятно.
Вы сказали, что наше образование учит не тому. Я все-таки не до конца понимаю, почему огромные корпорации типа «Газпрома» в массовом количестве не создают собственных вузов.
Все очень просто. Корпоративные университеты тоже не жизнеспособны. И у нас наши корпорации потратили огромное количество денег, построили гигантские корпоративные университеты, которые стоят пустыми. Потому что университет – такая штука, которая живет в живой, открытой конкурентной среде. А когда вы ее затаскиваете внутрь, значит, своего корпоративного домика по своим правилам, то там ничего не выживает. Там называется то, что называется инбридингом, да, и происходит вымирание. А вот для того, чтобы инвестировать совместно и создавать новые университеты, как это делают, кстати, наши конкуренты в США, в Великобритании, в той же Турции, действительно, компании не дозрели. Это правда, но это такой период зрелости, они пока еще диковатые у нас.
Интересно, почему вот WorldSkills – это именно конкурс рабочих специальностей? Я сейчас скажу фразу, которая убьет просто весь наш эфир. Это наша задача – поднять престиж рабочего человека. Все, я это сказал, на нашем эфире можно ставить крест, потому что после этого начинаются какие-то коммунисты с транспарантами. И все же вам не кажется, что это глубочайший анахронизм, когда… Вот я умею на токарном станке работать, но я не инженер, я не представляю эту деталь. Может быть, этот WorldSkills, он отстал все-таки?
Да нет, вы просто плохо представляете, на каких компетенциях сегодня WorldSkills соревнуется.
Так.
Дайте я назову.
Так, давайте.
Например, это инженерный дизайн CAD, это мобильная робототехника, это генетическое редактирование, это реверсивный инжиниринг. Это лазерные технологии, это промышленный дизайн, это электроника и электротехника, это управление производственными процессами. Это все то, что происходит сегодня, то, что можно в ближайшие дни в Крокусе Экспо вживую, бесплатно увидеть, как люди готовятся по передовым методикам для работы, как вы сказали, на рабочих профессиях. Поэтому на самом деле это, конечно, не про рабочие профессии. Это про рабочие, инженерные, социальные, потому что дальше там есть, конечно, учитель младших классов, социальный работник, медицинская сестра, парикмахер, флорист. Там 99 компетенций у нас, по которым идут соревнования в этом году.
Ну хорошо, а как по генетическому редактированию выглядят соревнования? То есть им дают клетку и говорят, что она должна приобрести какие-то свойства после чего-то, да?
Нет, конечно, на этом уровне это все-таки первый самый уровень компетенции, там задания попроще. Там, где там, по мобильной робототехнике, надо просто правильно спроектировать, запрограммировать робота на выполнение тоже, казалось бы, стандартного набора операций. WorldSkills не про изобретательство, WorldSkills не про то, чтобы сделать что-то, значит, вот такой вау. WorldSkills, впрочем, простую штуку. Сделать от А до Я без ошибок. То, с чем у нас самые главные проблемы в стране. Почему, например, в Советском Союзе были невозможны массовые производства гражданской техники, которая бы хорошо продавалась на рынке. Потому что мы талантливые люди, нам скучно делать стандартные операции. Из-за этого у нас ничего не получает, ничего не совмещаются результаты. Вот WorldSkills учат от А до Я в заданное время выполнить задачу с заданным качеством. В этом смысле важнейшая его функция.
Хорошо, последний вопрос, Дмитрий, к сожалению, время течет быстро. АСИ, агентство стратегических инициатив, является автором «Атласа будущих профессий». Дайте короткий совет 12-10-летнему, на что ему учиться, чтобы быть крутым в 25 лет.
Я начну с родителей только. Пожалуйста, уважаемые родители, не оттаскивайте ваших детей, которые играют в Майнкрафт. Это очень полезная, важная игра, которая дает им важнейшие навыки программирования, пространственного воображения, делает из них качественных будущих программистов и инженеров. Дети, дорогие, продолжайте играть в Майнкрафт и подобные игры. Находите программы, в которых вы можете соревноваться, делать вместе совместные проекты. Идите и получайте образование обязательно в наших детских технопарках, которые сегодня АСИ запускает сети по всей стране. Участвуйте в соревнованиях Junior Skills, умейте делать что-то руками. Все это можно, значит, как у нас шутят сегодня, нагуглить в Яндексе, да, значит, где все это в ближайшем месте к вам проходит. Поступайте только в лучшие вузы, топовые вузы, на такие профессии, которые между программистом, биологом, управленцем, вот идите куда-то туда, либо в крутые инженерные профессии, либо фундаментальные физики, это всегда востребовано, но ключевые две компетенции, которые будут пронизывать весь 21 век, это программирование и биология. Они понадобятся всем, и филологам, и историкам, и юристам, и экономистам.
Мне приятно это слушать. Возвращаются 50-е, 60-е годы, физики и лирики, «Иду на грозу» и все то, за что мы любим эти смешные черно-белые фильмы, напоминающие их итальянские прототипы. Спасибо вам огромное. Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив. Я Евгений Арсюхин. Всего доброго.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.